Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Персонально ваш». В гостях сегодня журналист Анна Наринская. Здравствуйте.
Привет.
Анна, вы наверняка наблюдаете сейчас за судебным процессом над Светланой Беркович, над Евгением Беркович и Светланой Петричук, простите, пожалуйста. Какие у вас впечатления? Вот мы видели вчера, как допрашивали свидетелей, мы наблюдали за трансляциями, которые вели правозащитники, которые вели журналисты. Что вы ощущаете?
Ну, я некоторое отчаяние ощущаю. Ну, тут это как бы, как мы с вами, по-моему, уже в эфире говорили, немножко для меня помножено на то, что я хорошо знаю замечательных как бы женщин и театральных деятельниц. С Женей я вообще, там, она моя подруга, Свету я тоже знаю. И, конечно, в этом есть много личного. Вот. Поэтому как бы это прям такое личное отчаяние. Что же говорит до наблюдений там в целом? Да? Ну, вы, наверное, многие зрители вчера наблюдали за допросом вот этого доносчика, по-моему, фамилия Карпчук. Да, ну и это, конечно, совершенно показательная вещь, да, кто, ну, может быть, такое впечатление даже, что вот, например, в новом политкорректном обществе мне сложно говорить плохо про этого человека, потому что, мне кажется, он болен. Но я не могу выдавать... извините, сейчас я чихну.
Будьте здоровы.
Да, значит... Я не могу выдавать диагнозы, конечно, но как бы все, что он говорит, как он держится, ну, я не... люди выкладывают всякие фотографии из его ВКонтакте. Мне кажется, это, ну, там есть какие-то причины волноваться, были бы его родственникам, например, или тем, кому он не безразличен. И этот человек абсолютно необразованный, абсолютно с кашей в голове и с какими-то потрясающе ужасными взглядами, да, он является источником, да, судебного процесса. Его, он не знает ничего, он говорит, что постановка «Финист, ясный сокол» не похожа на советский фильм, который он видел. Он не знает источника, он никогда не читал сказки Афанасьева. Вот и на этом, например, ну, это один из его речи, уже вся разобрана на мемы. Но вопрос ведь не в том, какой он. Вообще-то, ну, как бы людей очень странных и с каких-то с девиациями на свете очень много во всех странах. Вопрос в том, что это такая двоякая вещь. Во-первых, его девиации востребованы властью сегодня, а во-вторых, эта власть эти девиации подкармливает. Я все время рассказываю в связи с разными, там, сказать, обстоятельствами своей жизни вот случаи из моего детства, из моей юности, как накануне фестиваля молодежи и студентов в 1985 году, я была еще весьма юна, и вот я ехала в троллейбусе в Москве, и там сидела женщина, которая как-то очень с собой разговаривала, и было видно, что она... как сказать, не совсем нормотипично, вот, и она говорила следующее, она говорила: приезжают иностранцы, эти иностранцы будут отравлять наши колодцы, они будут отравлять наши колодцы, и это очень интересно, потому что, с одной стороны, конечно, она была не совсем в себе, то есть совсем не в себе, а с другой стороны, ее сумасшествие, ее безумие было подкормлено повесткой. Да, тогда был этот страх иностранцев, тогда была идея шпиономания, это было вот как 85-й год, еще перестройка по сути не началась. И, так сказать, вот это вот все газета «Правда», да, она в ее суме, в ее уме, извините, складывалась вот в это безумие. Поэтому безумие этого Карпюка, оно...
Карпука.
Подкормлено российской сибирешней пропагандой, а во-вторых, ей... востребовано. Это такое безотходное производство, жертвой которого становятся, ну, например, Беркович и Петричук, а также Саша Скочеленко, а также огромное количество других политзаключенных или просто преследуемых и репрессируемых людей по всей России. Мы с вами тоже уже это обсуждали, мне кажется, что донос стал одним из важнейших инструментов, значит, вообще как бы выживания или как бы просто проведения жизни очень многих людей в сегодняшней России. Это сказывается на всех уровнях. От того, что, например, когда звонят пожаловаться на шум, очень часто, я, по-моему, вам это уже говорила, просто для меня это настолько важный момент, что я не могу не повторять это. Я это не придумываю, я свидетель этого, да, по разным причинам. Очень часто говорят, а у нас у соседей гей-вечеринка.
Серьезно?
Абсолютно. Я просто до сих пор продолжаю быть в разнообразных домовых и соседских чатах московских. И вот там в чате говорят, люди жалуются и говорят, что в каком-то ресторане очень громкая музыка, и, наверное, ресторан действительно очень плохо себя ведет. И примерно на третьем комментарии вот этих соседей, которые обсуждают, что же им такое делать, потому что милиция просто звонки игнорирует, они говорят, ну, давайте позвоним и скажем, что там гей-вечеринка. И милиция сразу приезжает. Полиция, да?
А это в смысле опыт, что она приезжает, или это они перебирают просто варианты? Ну, там, не знаю, давайте скажем, что там инопланетяне.
Я не могу сказать, что я знаю, на что там милиция приехала, на гей-вечеринку или не на гей-вечеринку. Я писала даже статью еще в самом начале полномасштабного вторжения, и когда я еще в Москве жила, точно так же, уже прям в моем доме, да, люди написали, они написали письмо, как бы я отказалась его подписывать, я видела это письмо, да, жалуясь на действительно ужасного человека, который терроризировал весь дом, он был очень плохой человек, но они написали на него в управу, что он украинец. Я это видела своими глазами. Поэтому, как сказать, ну это же, я не хочу сказать, что люди плохие. Люди-то, наверное, плохие, так я, наверное, тоже плохая в чем-то, да? Вопрос в том, что эта, как сказать, сторона людей, чернота, которая есть в людях, она подкармливается властью. Это причина, это суть любого тоталитарного режима. Она не отличается в России от чего-нибудь другого. И если наши читатели, хотя, наверное, я понимаю, что я, как сказать, уже сколько мы эту книжку советуем, но она все еще при этом продается в России, значит, не запрещена, да? Книжка Хафнера «История одного немца», замечательные, интереснейшие воспоминания у журналиста о том, как он жил в начале Рейха, мне кажется, в 1935 году он уехал, но все-таки, значит, вот о начале Рейха. Вот ровно это там описывается. Как власть начинает подбадривать и востребовать в людях вот эту подлость. И, так сказать, люди очень часто свешивают ножки и говорят, ну, раз уж вам так нравится, то да.
Но при этом, наверное, неправильно говорить, что это Владимир Карпук – причина уголовного дела против Жени Берковича и Светланы Петричук. Мне кажется, что таких доносов настолько много, что реагируют, ну, только на те, которые…
Давайте все-таки отважно скажем, что причина уголовного дела против Петричук и «отважно» я в кавычках говорю, да, Петричук и Беркович – это репрессии российской власти. Вот что причина, вот, что там составляющие этого, и вот этот вот Карпук, конечно же, и кто конкретно, потому что, ну, у меня лично нет сомнений, что за этим стоит еще какое-нибудь достаточно влиятельное лицо, что мы видим, что на одном из последних заседаний зачитывались стихи Жениные антивоенные, причем абсолютно искажалось их значение, их смысл, но что уж тут просто, ну, вопиюще искажалось, но как бы то ни было. У меня лично нет сомнений, что это мои домыслы. Да? Елена Ямпольская, которая стала сейчас помощником Путина, Никита Михалков, что какое-то такое важное лицо стоит за этим делом. Но это на самом деле мелочь, это деталь. А, так сказать, российская ситуация повинна в этом уголовном деле, как и во всех других уголовных делах.
А как думаете, вот этим потенциальным влиятельным лицам, которые стоят за подобными делами, только за делом Берковича и Петричук, зачем? Вот живешь ты себе спокойно в славе и богатстве, но ведешь ты свой бесогон или что-нибудь еще. Зачем тебе лезть к другим людям, писать доносы, не знаю, инициировать какие-то дела и сажать людей?
Ну, вы знаете, про это написана практически вся мировая литература, поэтому мне как-то странно, сложно это суммировать. Но если так говорить, тебе же хочется быть правым. Тебе же не хочется просто сидеть в бесогоне, да, и получать за это деньги. Мы же не обманываем себя и не думаем, что эти люди просто циничны. Может быть, они начинали, хотя мы, ну, то есть, я не знаю, весь Томас Манн, даже и Толстой, да, он все-таки нам про это пишет, да, что как это вообще происходит, что, может быть, ты начинаешь как циничный человек и думаешь, вот здесь вот выгодно, вот сейчас вот власть сюда клонится вот в эту сторону, ну, думали они еще какие-то годы назад, да, дайте-ка я сяду вот на это государственническое и на вот это вот почвенное. Например, хотя, возможно, у них и взгляды такие там были, бывают же у людей такие взгляды. Вот. Но дальше, даже если ты вначале абсолютно циничен, то, конечно же, потом ты не хочешь себе признаться, что циничен. Ты начинаешь себя уверять и жить вот в этой атмосфере того, что ты реально защищаешь правду. Правда состоит в том, что наша война справедливая, наше государство самая святая вещь на земле, женщина должна быть при мужчине, так сказать, вторым номером и прихвостнем, а рожать детей надо столько, сколько вообще положено, и я не знаю, какие еще скрепы, а ЛГБТ – это экстремизм. Ну, как большое количество вот этих вот всех вещей. И любой, и в этот момент, если ты сейчас спросишь Никиту Михалкова и даже загипнотизируешь его, и он реально будет правду тебе говорить, он, конечно, скажет тебе, что Беркович враг России и враг человечества.
То есть вы думаете, что вот эти люди действительно сживают с этими
идеями? Я думаю, они так или иначе себя довели до этого состояния. И все они, у меня нет сомнений. Это и ужасно. Потому что циничные люди, да, можно надеяться на то, что там, я не знаю. Вот когда только начиналось, помните вот этот Совет Безопасности, когда Путин объявлял, что сейчас он, значит, будет бомбить Украину. И там был Нарышкин, у него там тряслись руки. Я, кстати, за ним не следила, не совсем знаю, что с ним сейчас. Как бы остался ли он при делах или он немножко задвинут. Я ничего-то не помню. Но как бы нам тогда казалось, ой, они его не поддержат, потому что у них у всех дома на озере Кома, и детки-то их не учатся в английских частных школах, и так далее. Нам казалось, что вот эта вот жажда такого благополучия западного, она победит. Но мы же видим, что это не так.
Нарышкин все еще директор службы внешней разведки, я сейчас проверила. Но у них, возможно, выбора просто нет. Ну, в том смысле, что из двух зол они выбирают меньше, понимают, что варианта как-то продолжить хорошо жить на острове Кома у них не получится, поэтому будем хорошо жить
почему?
Здесь.
Ну, почему? Во-первых, в тот момент... В общем, я не хочу за них говорить. Я просто вас уверяю, что я уж не знаю, что у них там внутри, может быть, когда они ночью под всеми, да не то, не все, а кто-то под подушками, там под одеялами, они что-нибудь такое себе шепчут, нет, нам это не нравится, зря мы, может. Но что вообще-то человек очень, ему нужно быть правым. И чисто психологически, конечно, все эти люди, они, так сказать, ну, так или иначе верят вот в эту ситуацию, что Россия на данный момент единственная опора цивилизации и правильных ценностей на Земле. Я вас в этом просто уверяю. Ну, это очень такая психология для чайников. Даже задерживаться на этом, наверное, не стоит, но я думаю, если последнее по этому поводу сказать, что именно стихи Жени, вот именно сейчас, если говорить о стихах, да, они кого-то очень задели, именно потому что они такие, что ты их читаешь, и ты видишь, что, в общем, действительно, эта война – это просто зло. И вот это вот ее стихотворение про деда, про бессмертный полк, про это бесконечное размахивание погибшими на войне и, так сказать, оправдание всего при помощи вот этих вот жертв, да, насколько это подло, это такое стихотворение замечательное, что оно тебя пронизывает. И я думаю, что когда человек вот чувствует это, он думает, надо ей что-нибудь плохое сделать, надо доказать. Не просто, а просто потому, что... Не потому, что он цинично, опять же, этого хочет, а это такой порыв. Вот. Но, опять же, я не психолог, просто скорее как литературовед могу ответить, поскольку действительно это одна из важнейших тем мировой литературы. Вот такое самооправдание и приведение себя в некоторый мир со своими подлыми взглядами.
Совсем чуть-чуть последнее на этой теме. Просто это тоже мое предположение, но мне кажется, что среди идеологов этого режима достаточно есть умных людей. Может быть, они плохие, злые, негодяи, подлецы, но они наверняка умные, и они очень хорошо делают то, что они делают. Неужели этот ум не говорит им, что нет, ты делаешь плохое, ты делаешь неправильно, ты получаешь за это деньги, ты получаешь за это выгоду, тебе хорошо, но это все еще плохое, не нужно себя оправдывать.
Ну, вы о вашем вопросе, Лиз, уже происходит путаница, потому что вы говорите «ум», где говорит человеку, например, ты делаешь плохое. Но все-таки ум и этика, они это не одно и то же. Да? Очень много людей, не знаю, делало плохое на свете. А есть люди, которые теоретики плохого, вроде Макиавелли, да, который рассказывает нам, как надо как раз приучать людей к тому, что... Неважно, что делает государь, плохое или хорошее, важно, чтобы государь был во главе. Да? Вот. Мне кажется, что ум и этическое чувство – это не одно и то же. Опять же, ум, да, вот даже по-русски, да, мне сложно сказать. Ум, да, по-английски, например, да, clever, smart – это очень разные слова, да, и, как сказать, одно дело быть умным в том смысле, что ты знаешь там, я не знаю, как, вот там, ясно, что Россия как-то достаточно умно работает в смысле санкций, да, то, что она не так пострадала от санкций, как все считают. Считали, когда санкции вводили, что это должно было произойти. Наверное, какие-то очень умные люди как-то научили там быстро переориентироваться. Предположим, опять же, да, вот они умные. Значит ли они, что они этичны? Значит ли они, что их понимание мира, ценности человеческой жизни, ценности свободы хоть как-то коррелируют, ну, с тем, что я, опять же, считаю, что объективно, правильно? Объективно. Нет, не значит.
Мы продолжаем следить за судебными заседаниями. Мы вот постоянно об этом рассказываем, постоянно об этом отчитываемся, но есть ощущение, что итог-то все равно будет один. И здесь возникает вопрос, а зачем мы все это делаем? Только для поддержки тех, кто является обвиняемыми на этих процессах? Или у этого есть какая-то более глобальная цель?
Вы меня спрашиваете?
Да, вас.
Вы знаете, я считаю, и это считал вслед за Орвелом, например, я вообще считаю, что понимание реальности, даже не понимание, а отдавание себе отчета в том, что такое реальность, это абсолютно не только к России имеет отношение. Вообще, да, вообще, вообще. Это главное, что может делать трезвый человек. То есть ты должен понимать, какова реальность. Для этого вы, например, «Эхо Москвы» или «Гость», или, неважно, другие медиа, должны, например, нам о ней рассказывать. И, в частности, рассказывать нам о политических процентах, процессах и репрессиях. А даже то, что ты ничего не можешь сделать, ну, кроме того, как писать через ФСИН письмо, например, Жене и Свете, что... Повторюсь, очень легко, великолепная служба, всем письмо, как будто всю жизнь заготовили, что все сядут и так далее. Вот. Поэтому тему говорю, что надо писать политзаключенным, это для них очень важно. Вот. И, но при этом, кроме этого, ну действительно, что врать себе? Не то, что мы много чего можем сделать, но следить за реальностью, отдавать себе отчет, какая она, мы просто обязаны, это как раз наш нравственный долг. И я не даже буду вам сейчас говорить, вот, какая у этого практическая польза. Мы не знаем, какая практическая польза, например, от того, чтобы, не знаю, здороваться там при встрече с людьми и вообще вести себя прилично. Вот, не знаю, может быть, ее и нет, но вот надо это делать. Точно так же от того, что ты не врешь себе, что жизнь прекрасна, и видишь, и не врешь себе, что нет дыма без огня или какие-то вот эти ужасные другие вещи, а видишь реальность такой, как она есть, ну, в том, что тебя касается, да, наше происходящее в России, там, происходящее, например, для меня, как для эмигрантки из России, вот, в эмигрантской среде. Что, я буду себя обманывать и говорить, что в эмигрантской среде все прекрасно? Зачем? Я должна трезво на это смотреть.
Просто я в последнее время от нескольких своих знакомых разной степени близости слышала, что они перестали читать новости, смотреть там, мои эфиры или просто эфиры, потому что все одно и то же. Меняются лица, меняются чуть-чуть события, но это бесконечное прокручивание одной и той же пластинки, от которой тебе становится все хуже, хуже и хуже. И уже нет каких-то сил фиксировать эту реальность дальше, потому что и так все уже зафиксировано. Вот, мы все увидели.
Ну, вообще, ну, я не знаю, что на это сказать, понимаете? Кроме того, эти люди в России живут?
Да.
А, окей. Ну, да, у меня тоже есть друзья, которые, например, осознанно не стали ставить себе VPN. И они говорят, что они тогда не смогут работать. При этом это не то, что врачи скорой помощи или кто-то, пожарники, да, не то, что те люди без работы которых все рухнет, да, а это вполне себе тоже гуманитарная идея. Лиз, ну что сказать? Я же от себя могу сказать. Я считаю, что это этически, человечески, по-разному неправильно. Я еще когда вообще все было хорошо, абсолютно, и вообще прекрасно, то какая-то мы говорили о Кафке, знаете, моей там знакомой. И она вдруг мне, я там что-то говорила о своих каких-то важнейших чувствах по поводу рассказа повести, не знаю, новеллы Кафки «Превращение», если кто помнит, да, как герой, просыпаясь, обнаруживает, что он превратился в таракана. И дальше, значит, как его жизнь происходит в этом облике таракана. Это, мне кажется, это необходимое чтение для каждого человека, да. Важнейший текст 20-го и 21-го века. Вот. Моя предка сказала, а я не хочу читать то, от чего мне неприятно. Я не буду читать ничего, что мне неприятно. Я считаю, что вообще чтение и искусство, они нужны мне для удовольствия. Ну, конкретно про это замечание, там, конечно, очень это узкое понятие удовольствия, что удовольствие – это только то, от чего тебе так миленько и тепленько, а все-таки удовольствие мы можем шире понимать. Но вот это огораживание себя от правды, в случае Кафки правды искусства, а в случае реальности, да, некой жизненной политической правды, ну, я считаю, это огромная ошибка. Это недоверие к собственной душе. Все мы боимся, что наша душа как-то, знаете ли, пострадает, что вот что же мы так вот почувствуем-то себя неприятно. Ну, я не знаю, мне кажется, это какая-то глубокая недооценка себя, что ты такой какой-то весь мягкий и такой, как желе, что тебя надо как-то оберегать и ставить какие-то такие стеночки, которая будет огораживать тебя от правды. Ну, я не знаю, и мне кажется, что это как-то в этих людей еще плохо им от этого будет, даже в прямом смысле. Не хочу угрожать, но просто их дети скажут, ну, что же ты, мама, так сказать. Очень часто, например, с детьми конфликты начинаются вот ровно на этом месте, что родители все такие от всего отстраненные, и только, значит, они, так сказать, говорят, да ничего, все нормально, Россия так... Ну, в общем, ничего плохого не происходит, а потом дети узнают, и вот они этот разрыв связи, о котором Лошак снял очень хороший фильм, да, про детей, в основном, конечно... Выходит, что разрыв связи такой, что дети более понимают реальность и против войны, например, если мы о войне говорим, а родители наоборот нет. Неважно. я не верю, что ты можешь прожить вот так вот, отключив себе VPN, сделав вот себе занавески на окна и никого не жалея. И в чем вообще, Лиз, скажите мне, а эти люди боятся кого-то пожалеть? В чем проблема вообще их большая?
Может быть, у них просто нет сил на то, чтобы кого-то жалеть?
Ну, знаете, как сказать, сейчас вот принято, и мои дети меня научили, у меня все, значит, сведения о... значит, современной морали, только, ну, вот современной совсем, да, вот в смысле какого-то словоупотребления, да, что нужно уважать людей, у которых нет сил, вот они не в ресурсе.
Да,
вот
да.
А у кого-то там депрессия, и он тоже не может, поэтому он там может как бы действительности соответствовать. Ну, так сказать, такие нет сил, ну, я как бы... Если правда нет сил, я сочувствую. Если это просто такое бережение себя, мне кажется, это, как, знаете, говорил Толеран, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот, на мой взгляд, это ошибка.
Ну, если говорить про какую-то поколенческую разницу, что новое поколение очень трепетно относится к себе и бережет себя, ну хорошо, вот поколение, которое в 90-е меняло страну, которое не знало о ресурсе, не в ресурсе, но все равно же мы оказались в этой точке.
Так, на опережение скажу вам, что я не смотрела фильмы Марии Пешкиной.
Я не хотела, я не собираюсь, мы туда не пойдем.
Я просто его не посмотрела осознанно. Я не могу смотреть фильм, который называется «Словом предатели».
Анна, вот. Нам туда не надо.
Окей, прекрасно, да. Я не согласна с вами в том, как вы, может, вы меня не поняли. Я наиболее, больше всего далека от определения вашего поколения или более молодого поколения, возраста моих детей, хотя, я думаю... может, вы и ровесники со старшей моей дочерью, вот, они как снежинок. Я считаю, что некоторое внимание к чувствам другим и как бы осознание того, что значит травма, что у нас никогда не было, мы считали вообще, что этого нет, это какая-то смешная выдумка. И что, ну вот, что-то тебе сделали плохое, неважно, какое, да, ты должен встряхнуться, голову поднять и, не меняя лица, вот так вот продолжать. Вот это было то, как я была воспитана. И как я очень долго считала, что только так надо. Вы знаете, один из самых страшных стыдов моей жизни — это то, скольким людям, про которых я потом поняла, что у них медицинская депрессия, я говорила: соберись, тряпка.
Надо просто выйти на улицу, подышать свежим воздухом.
Что?
Надо просто на улицу выйти, подышать свежим воздухом.
Ну, это может быть. Ну, вот соберись, тряпка, mm-hmm. Я говорю, надо взять себя в руки. Говорила, это ужасно, так сказать. Каждый день себя за это корю. Вот. Поэтому я вообще, так сказать, это вопрос, да, это вопрос, конечно, наверное, поколений, но я абсолютно против идеи виноватых и невиноватых поколений. Виновато ли поколение 37-го года в 37-м годе? Виновато ли, вот скажите мне, оно виновато? Вот это то, ровно то поколение, или ровно те люди, которые родились в 1900 году, они все как одно поколение виноваты в 37-м годе?
Не, я категорически против того, чтобы, в принципе, обвинять народ в том, что происходит
в стране. Во-первых, обвинять народ, но мы сейчас... на другой уровень как бы переходим.
Вне зависимости от поколения, вот глобально.
Да, ну вы сказали, вот люди в 90-е были там какие-то другие, они были, так сказать, вот как я вам описала, более жесткие люди, наверное, в некотором отношении, да, я не знала, что такое антидепрессанты, просто я не знала такого слова.
Да никто, наверное, не знал.
Ну нет, ну там кто-то, ну в общем, я не буду сейчас в это вбираться, во всяком случае, они были ужасные, люди лежали в каких-то психушках, ну вот те, которые лежали там не политически, а и там давали какие-то страшные совершенно препараты, от которого человек становился просто не в себе, вот, то есть время, как говорится, было другое, но мне кажется, что... безусловно, мы не можем обвинять во всем, что происходит с миром, исключительно власти. В мире, да, происходит много всего ужасного, мы с вами говорим про Россию, в России и раньше в Советском Союзе, да, к несчастью, как сказать, что-то все не складывается. Конечно, виноваты в этом, так сказать, власти не просто так, даже в тоталитарных режимах, оказываются на том месте, в котором они оказываются. Конечно, существует в России некоторая выученность, потому что мы все, я не хочу повторять все эти азбучные истины, очень мало привычки к свободе, очень мало свободных периодов в истории страны, и как мы правильно, наверное, теперь говорим, свобода 90-х была обманкой, то есть она и не была обманкой, просто как бы люди назвали свободой то, что было политической свободой, доступной узкому, или скорее не узкому, а тонкому кругу населения, потому что когда ты, как вот у моих родителей в 90-е был избушка в такой деревне под городом Калязин. Я помню, я приехала туда, бездорожье, ну вот это все, и это было, наверное, приехала, может быть, в мае, но не на майские праздники, а просто вот среди недели. И что-то в деревне полна детьми. И я спрашиваю, а что дети-то не в школе? А мне говорят, а у нас была школа, вот такая младшая школа, она в поселке, в деревне. А ее закрыли, потому что это не, ну, невозможно осуществлять, учителя, вот это все. И поэтому наша школа теперь только в городе Калязин. До него там 6 километров. А у нас и машин нет, и времени нет их возить. А что такое школьный автобус? Тогда даже не знали такого. То есть просто школа оказалась от детей за 6 километров. Когда твой ребенок не ходит в школу, то о какой свободе в этот момент ты думаешь? У тебя нет этой, как бы, у тебя совершенно другие проблемы. Поэтому у нас вообще, я совершенно не считаю, что вот в этом том, что случилось, вот что не было, например, школьного автобуса, виноваты конкретные реформаторы. Тому дело шло. Уже в 80-е, в начале 80-х дело было очень плохо, мне грустно, что все как-то об этом совершенно забыли. Вот, но очень мало свободных периодов, если они есть в российской жизни. То есть много всяких причин, почему мы можем сказать, в России происходит то, что происходит. Плюс не будем себя обманывать, в мире не то, чтобы сейчас мир весь разворачивается в очень правую сторону. Россия на самом деле очень правая страна. То, что вот, и то есть правая не экономически, а в смысле правой идеологии. Да? Вот, так она не одна такая, она самая радикальная, но не одна такая. Вот, поэтому мне кажется, что, сказать, если отталкиваться от того, что вы сказали, ну да, вот в 90-е люди пожестче, тоже и пожестче, ничего хорошего не вышло. Вот скажешь.
Я хочу немного вернуться к Кафке. Кстати, мне он тоже как-то не зашел, если честно. Не прониклась я Кафкой. Но по поводу аполитичности, которую вы с Кафкой связали, вам не кажется, что в России, в принципе, очень высокая толерантность к аполитичности? Это не связано напрямую с поколениями, с тем, что дети осознаннее родителей, потом будут им бросать в лицо упреки. А это просто определенные, ну, не знаю, круги, наверное, населения. Не слои, а именно круги. Вот у нас не принято интересоваться политикой. Политика отдельно, мы отдельно.
Простите, но все-таки человек, он не получается, даже если он, как вы, родился уже после того, как Советский Союз закончился, или там, то это не значит, что за ним не тянется длинный шлейф того, что было раньше. Если 70 лет в стране политика, как бы, ну, это был не то, что симулякр, это был, ну, она просто не существовала, никаких выборов не было, никто не, что значит, что такое в Советском Союзе была политика, ее не было, ты ни на что не мог повлиять. Ты даже, ну, как бы, это даже с теперешним несравнимо. Ты никого не мог выбрать, никакого муниципального депутата, никого, это просто были какие-то поставленные тебе на голову вещи. Ты не мог ничего, да, ты находился в полной, как бы, за тебя простроенной жесткой политической системой. которая, да, потом, где-то к 70-м годам, стала более или менее существовать отдельно от народа, и народ в основном стал существовать в таком месте, которое совершенно прекрасно. Юрчак в своей книжке про застой, которая называется «Это было навсегда, пока не кончилось», назвал территорией вне находимости. То есть, когда ты... как бы чисто, ну как это сказать, номинально, да, ходишь на какое-то там профсоюзное собрание, на первомайскую демонстрацию, здесь тебя гонит твой научно-исследовательский институт с красными такими большими бумажными маками идти, и дальше ты идешь на свою кухню, и вся твоя жизнь происходит там, она вся, то есть она вся построена, твоя жизнь на этом частном пространстве. Ну, неужели вы думаете, что за одно поколение, вот если говорить по 90-е, и даже за два, эта вот невероятная привычка, значит, она могла как-то... И вдруг все поняли, что нет, надо политикой заниматься. Ну, дальше... Нет, конечно, так не будет. Но а дальше... Конечно, произошло, ну... люди немножко, не немножко, а множко обожглись. Да, обожглись, потому что вот как бы стало казаться, что все это, значит, Горбачев, потом ранние 90-е, ну, особенно ранние 90-е, что это как бы, да, от нас чего-то зависит, и мы как бы что-то можем, нас по-настоящему агитируют, видно, что люди реально, как было и в 96-м году, и как было во время референдума, да, люди как-то боятся за исход выборов, что что-то там может не по-ихнему пойти, но при этом, да, конечно, было совершено множество страшных ошибок и отчасти преступлений, которые привели к тому, что вот эта привычка к политике, ее не возник. А возникло, утвердилось это понимание, политика – это грязное дело. Она тоже есть во всем мире. Мы же не думаем, что в Америке люди думают, что политика – это чистое дело. Но в США, я имею в виду, да и в Южной Америке, наверное, тем более. Вот. Но, так сказать, конечно, в России это какой-то абсолютный, превалирующее как бы, понимание и отношение к жизни. Люди счастливы делегировать политику наверх. Люди, которые решают стать даже муниципальными депутатами, типа Галямина или в свое время Яшина, да, всегда рассматривались как какие-то прямо удивительные, немножко сумасшедшие. Что это они? Вот.
Вечно им что-то надо, этим людям.
Да, что они там вот, хотят, ты хочешь, и следить, как там будут подчиняться лифты. Или там Галянина, которая делает вот это, делала или свое движение «Мягкая сила». Ты что-то хочешь реально в обществе поменять? Да не смеши меня. Вот. Конечно, да, я тоже виню 90-е и себя, как девяностницу, в том, что вот такое отношение к политике не только не было расшатано, да, а вот сейчас оно просто укоренилось. Всегда есть исключения, всегда есть активисты, всегда есть та же Галямина, всегда есть еще кто-то, да, но по большому счету так. Но, так сказать, в этом, конечно, это, конечно, постсоветская история, а не просто возникшая так вот в 90-е годы на пустом месте.
Ну хорошо, откуда взяться следующим поколениям, которые внезапно осознают свою политическую активность и начнут упрекать родителей в том, что они ничего не делали в эти тяжелые времена?
Знаете, Лиз, мне очень сложно про это говорить. Во-первых, я не политолог. И вот есть всякие люди, они, например, скажут, какая-нибудь, ну не какая-нибудь, а Екатерина Тульман или Кирилл Рогов или кто-то еще ответит на ваш ответ, а я буду говорить, что-то они плохо отвечают, я буду очень удобно критиковать, как всегда. Вот. Это так должно быть устроено. Вы должны спрашивать политолога, а я буду недовольна его ответом, а не то, что меня спрашивают. Вот. Наверное, не надо. Но я пессимист большой. Я думаю, что то, что России предстоит, это более грустная или не грустная, а для многих может быть радостная, но во всяком случае более радикальные перемены, чем одно поколение будет недовольно другим поколением и так далее. Будет ли Россия дезинтегрирована? Будет ли она, как сказать, продлится ли это как бы некоторое пересмотр, причем жесткий, не просто рассуждение людей про деколониальный дискурс, а жесткий пересмотр России как целостного государства с невероятным центробежной силой, с властью только в центре, с полным реальным отсутствием федерализма. Я не знаю. Мне сейчас на это смотреть... Я действительно, у меня нет никакого образования и скиллов, чтобы это оценивать. Мое внутреннее чувство говорит мне, что, так сказать, нет никакой уверенности, что мы, в общем, будем говорить, когда теперешний режим как-то кончится, еще вопрос как. Будем, значит, иметь дело с той Россией, которую мы видим сегодня. Вот. После каких-то страшных пертурбаций, да, обычно приходит к власти некоторые, не к власти, а к активной фазе, некоторое действительно активное поколение. Мы это видим там тоже на примерах Латинской Америки, да. Вот Чили, да, было тоталитарной страной при Пиночете, а как-то потом, вот сейчас, одна из самых вроде преуспевающих и свободных стран в Латинской Америке. Вот, но я просто боюсь, что слушатели сейчас очень недовольны мной, потому что я действительно не специалист, и мне, так сказать, я могу только высказывать опасения.
Хорошо, вот вы говорите, что нужно позвать эксперта, задать вопрос ему, а дальше вы раскритикуете. Я просто от нескольких экспертов, вот я сейчас озвучу, можете раскритиковать или согласиться. Слышала, что очень тяжело будет иметь дело с поколением, которое вот сейчас самые молодые, там 2000-е, потому что эти люди выросли при Путине. Чем моложе, тем тяжелее будет с ними взаимодействовать, потому что это будут люди, воспитанные в атмосфере путинизма, воспринимающие ее как норму, которые будут идейно, радикально топить за путинизм.
Почему? Я родилась при брежневизме. Вот.
Не, ну там-то за что было топить? Ну,
как вы сказать? Это вот, Лиз, учились бы вы с моё, а именно 10 лет в советской школе. Узнали бы, за что топить. Конечно, я согласна, это я шучу. Сейчас, знаете, если верить в пассионарность, ну, даже если в нее не верить. Просто факт в том, что, конечно, застой, когда я училась, это было время такого, не за что топить, мы живем в каком-то вне времени, без времени, бултыхаемся вот в этом чисто лицемерном уверении, что Россия, Советский Союз – оплот мира во всем мире. А там идет афганская война. Но я этого не вижу. Смотри, я действительно, я преподавала студентам высшей школы экономики. У меня сын родился при Путине и никогда не видел никакого другого правителя России, кроме Путина. У него есть большое количество друзей. Конечно, вы мне все можете сказать, что это я преподавала в высшей школе экономики, это элитный вуз, а мой там сын – это очень…
Элитный сын.
Элитный сын. Что совсем не так, очень противное слово «элитный», но, во всяком случае, да, понятно, к какому кругу я там принадлежу. Вот. Можно так сказать, но все-таки какая-то выборка у меня есть. Нет, я не очень верю, что эти люди будут радикально за путинизм. Кроме того, я бы очень хотела, чтобы ваши респонденты сформулировали мне, что такое путинизм. Что вот они будут за что? За то, что Россия лучше всех стран? Ну, в Америке люди считают, что Америка лучше всех стран. Я не согласна. Мне кажется, вообще любая идея, так сказать, исключительности своей страны, она довольно отвратительна. Но это не значит, что страна обязательно закатывает несогласных в асфальт. Грубо говоря, какие-то, безусловно, если я с вами сейчас говорю о постсоветской травме, то, конечно, путинская травма есть. Конечно, люди с… мы что сейчас… Почему будет сложно иметь дело, например, с этим поколением, о котором вы говорите, рожденным там после 2000 года. Потому что мы этому поколению сейчас предложим? Например, все кончается, и мы такие все приходим к этому поколению, а в России относительная свобода. И мы им говорим, все, что вы выросли, во чем вы выросли, это неправда, ложь и гадость. Все, чему вас учили, это абсолютное дерьмо, выбросьте это и забудьте. Вы вам говорите, что Россия самая прекрасная страна, Россия самая ужасная страна. То есть, если мы, конечно, подойдем вот, ну, как бы с этим подходом, который, я так слышу, в эмиграции некоторым людям очень любезен, ну, наверное, тоже чисто психологически надеяться на какой-то... Потому что вот это мы начинаем говорить о том, о чем мы говорили вначале. Люди не любят быть плохими. Разговор к людям, обращенный, который преамбулы которого является «вы очень плохие», ну, как бы он не будет работать, да. Это будет поколение, выросшее при Путине, будет сложным поколением. Но вообще-то все предыдущие люди тоже были очень сложных поколений. Самыми разными травмами. Поэтому, ну, так сказать, если предположить фантастическую ситуацию, в которой, значит, вдруг растворяется нынешний режим, не знаю как, но никто не может мне рассказать, как вот этот режим уничтожится, только все говорят про прекрасную или непрекрасную Россию будущего. А вот как нынешняя эта Россия, куда она денется, мне никто не рассказывает. Вот. Но если представить себе эту фантастическую ситуацию, понятно, что к этому поколению, к другим поколениям, к тем людям, которые остались в России и пережили с ней то, что сейчас переживается, конечно, с ними надо разговаривать в необвинительном тоне и как бы понимая специфику того, что пережили эти люди, и это странно.
Про путинизм. Вы считаете, что у него нет каких-то четких отличительных черт, какого-то конкретного определения?
Опять же, понимаете, я не политолог. Я хочу, чтобы кто-нибудь мне опять это сказал, а я бы с ним поспорила. Вот, потому что, нет, я считаю, что, на самом деле, к сожалению, я считаю, что Россия как это называется, типичная консервативная правая страна. Вся конкретика путинизма, коррупция, например, и обогащение верхушки, они тоже присущи правым консервативным диктатурам. Не то чтобы, знаете, черные полковники или Перрон как-то бедно жили, понимаете? Они все очень неплохо жили, все присваивали богатство страны. То, что это все будет держаться на некоторых семейных ценностях, так называемых, но во всяком случае на некой традиции, на архаике, это тоже очень типично. То есть мне кажется, что специфика Путина, это, ну, она территориальная. То есть, ну да, Путин говорит, что именно русский мир, он очень важен, нужен всем, именно русский. Я могу сказать, что специфичный и действительно похожий только на современную США и какой-то трамповский дискурс или на позднюю Британскую империю, да, похоже, вот это вот цивилизационный как бы вот направление Путина. Все-таки очень многие страны, даже со всякими правыми правительствами, типа той же Венгрии, да, они не говорят, что они несут свет миру, да, а Путин говорит, что он несет свет миру. Да, это действительно специфичность России, но тоже не то, чтобы никогда мы такого в жизни не видели.
Я хочу на рекламу перерыв сделать, тем более, что у нас как-то похожая тема уже всплывала. Вы говорили про книгу о том, как жили в Германии. Вот у нас тоже есть книга о том, как жили в Германии с 1939 по 1945 год. Книга называется «Одураченная». Это буквально дневник. Это дневник человека, который жил тогда, который каждый день, ну или не каждый день, с разницей в несколько дней, записывал свои впечатления, свои мысли, свои ощущения, прикладывал газетные заголовки. Тут я уже в утреннем развороте зачитывала отрывочек из речи Гитлера 42-го, по-моему, года, новогодней речи Гитлера, где он говорит о том, что этот год будет победным, мы обязательно должны спасти свою страну и страны союзников. В общем, занимательное чтение. Можно ее у нас на shop.diletant.media купить. О, прекрасное. 20 ноября 1943 года. Бои идут в районе Киева или под Киевом, говорится в военных сводках и газетных сообщениях. Но как бы там ни было, неоспоримым остается тот факт, что Киев в руках у русских, и тем самым русские владеют плацдармом огромного стратегического значения. В общем, shop.diletant.media. Заходите, пожалуйста, приобретайте и поддерживайте нас, если хотя бы не покупкой книги, то можете нам небольшой донат перевести по QR-кодам или по ссылкам под видео. Продолжаем эфир. У нас остается 9 минут, даже 8 минут. Хотела про Ильина с вами поговорить. Тем более студенчество, тема подходящая. Споры идут об Ильине, вот сейчас такие активные, уже месяца, наверное, полтора. Да-да-да, в честь него же назвали, что там, школу, институт, политическую школу в РГГУ. Студенты возмутились, общественность возмутилась, другая часть общественности сказала: «Вы что, Ильин, боже, он же так хорош, он великолепен, нет там никакого нацизма». Насколько вообще нужно сейчас спорить о покойном и, наверное, не очень популярном Ильине? Ну, понятное дело, Путин его цитирует, но так-то... Не самая основополагающая вещь.
Вот это немножко ушло. Я же правильно понимаю, что это школа, которой Дугин руководит?
Да-да-да.
Да, самая. Можно, во-первых... это такое определение нацизм, мне сложно сказать. Мне кажется, нацизм — это очень автохтонная вещь. Нацизм — это то, что произошло в 30-х годах в Германии. Вот. И мне кажется, что это неправильно апроприировать, все называть нацизмом, когда это все-таки уже по определению не нацизм. Я знаю, что с этим можно спорить, и есть люди, которые как бы считают, что это является матрицей всех таких настроений. Другие философы так считали, например, Ханна Аренд. Но вот мое мнение такое. Да? Ильин действительно крайне правый философ, из которого можно выудить. Я не могу сказать, что я по нему специалист. Мне он настолько не нравился. Я помню, между прочим, как когда я была как раз подростком, и была тогда такое огромное, влиятельное, это был конец 80-х, начало 90-х, общество «Память» было. Это такое тоже было антисемитское и очень такое государственническое, вот за русскую кровь и почву общество. И оно распечатывало брошюры Ильина и прямо раскладывало в почтовые ящики в... Вот, и там ты мог, значит, почитать про уникальность, так сказать, православной идеи. Мне кажется, обсуждать Ильина в отрыве от того, что, как бы, зачем он нужен сегодня, зачем он применяется, совершенно глупо, да, что там значил Ильин тогда, когда он это все писал. Мы сейчас говорим о том, что существуют течения, и в частности философские тексты, высказывания, которые инструментализируются современной властью для того, чтобы какую-то идеологическую подкладку сделать под те преступления, которые теперешняя власть совершает. И, безусловно, дугинская школа, она ровно для этого нужна. И Дугин всегда это делал. И для меня были какие-то времена, когда к нему пытались как-то толерантнее мои знакомые относиться к Дугину и как-то там видеть в нем какие-то проблески чего-то. Мне всегда казалось, что это игра с чернотой и так далее. Вот, безусловно, Дугин и инструментализируемый им Ильин, и я уверена, что он привлечет еще каких-нибудь там и потому что по кускам-то у многих русских философов рубежа веков, там у Розанова, у кого можно похватать там всего. Вот, он, конечно, составит некоторую доктрину, так он ее уже составил, ну как бы сделает для студентов, которая просто будет оправдывать то, что Россия делает, включая войну. Как когда-то сказал Петровский, у нации есть право на войну. Я считаю эту формулировку, она не только, ну, она мне попалась именно в интервью Петровского, да, преступной. Лично я, Аня Наринская, я так считаю. И, но это, так сказать, то, что оказалось невероятно актуально сегодня в России, и под это, безусловно, будет и уже подкладывается философская подушка из разных там высказываний, из разных философов, и это будет преподаваться студентам. Ну, а чего? Конечно. Ну, это ничего нового не изобретено. Марксизм и ленинизм тоже преподавали. Но просто когда его мне преподавали, это была уже тухлая, никому не нужная. И сам профессор так сидел, закрыв глаза от стыда. И мы, значит, его приносили зачетки, и он, не спрашивая, подписывал. Сейчас нет, сейчас это все живое, молодое.
Свежее, нужное.
Прости?
Свежее, нужное.
Ну, свежее, нужное кому нужное? Путину нужное, нам с вами, наверное, нет.
Не, ну это, наверное, должно быть нужно еще аудитории какой-то, которая будет смотреть горящими глазами и говорить: «О, да, как хорошо».
Так вот, вот книжка, которую вы сейчас... Кстати, Хафнер вышел с той же серии. Вот книжка, которую вы то, что показывали, она же ровно про это. Это то же самое время. Ты не можешь жить психологически. Все время в ситуации, где тебе нужно просыпаться каждое утро и говорить: «Я живу в ужасной стране. Моя страна ужасная все делает. Да что ж такое?» и так далее. Конечно, востребована всегда будет какая-то укорененность, оправдание и так далее. Это будет востребовано. И поэтому, конечно, вина, грубо говоря, если мы сейчас говорим о вине, да, в тех, кто, понимая, например, силу философии, философия очень сильная вещь, она может, как бы, философия оправдывает жизнь, поэтому, там сказать, недаром там... Нацизм как раз так там укоренялся в Ницше и так далее. То есть философия, она, конечно, людям нужна, теория. И поэтому теория, которая оправдает то, что твое государство творит, а тебе хочется говорить, что я живу в прекрасном государстве, она всегда будет востребована. И, конечно, люди, которые, находясь наверху, это продвигают, и это делают как бы и дальше распространяют, отравляя это молодые умы студентов. Давайте я буду уже говорить, как какая-то... там, не знаю, тетя на парткоме, но это факт, да? Ну, конечно, они более виноваты, чем просто люди, которые, может, откуда приехали, ничего раньше не знали, вот им учат и говорят: вот, посмотри. Я просто, понимаете, то, что что-то востребовано аудитории, там, не знаю, бей какую-то определенную нацию, спасай Россию, тоже было востребовано аудитории. Ну и что? Все-таки виноваты были люди, наверное, которые это пропагандировали. Вот, поэтому я считаю, всегда виноваты сильные. Вина за сильными. Те люди, которые стоят у ресурса власти, у ресурса образования, у ресурса каких-то раздачи социальных выгод, это сильные люди. И вот они сейчас пудрят мозги всем, у медиа, конечно же, пудрят мозги всем, чтобы как бы то, что вытворяет путинская Россия, было оправдано и еще воспето, знаете ли, вот этими философами прошлого, которые очень красиво умели писать. Вот так я считаю.
Анна, спасибо огромное. Анна Наринская, журналист, была в нашем эфире. Сразу после этой программы в 16:05 будет «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Продолжим обсуждать «Вишневый сад». И в 20:05 на нашем канале программа «2024» с Андреем Козыревым. А, ну и еще в 18:05 будут обсуждать Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев свежий выпуск журнала «Дилетант» на канале «Дилетант», программа «Дилетанты». Ой, какое хорошее получилось, какое трио получилось. В общем, приходите, пожалуйста, слушайте нас, смотрите нас, обязательно лайкайте и подписывайтесь на нас в Ютубе, в Телеграме. Всем спасибо и увидимся через 5 минут.